Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И напомню, на этой неделе мы задались похвальной целью поговорить о божественной комедии Данте, Данте Алигьери. И вот сегодня приступаем к разговору, собственно, о частях комедии по отдельности, и начинаем по логике самого текста с части под названием «Ад». Ее, как правило, читают больше остальных, может быть, не только потому, что она первая по хронологии в комедии, и с нее начинается комедия, но и потому что как-то очень интересно, захватывающе, интригующе, как там люди, в каких кругах ада мучаются, за что мучаются, как их, какое наказание их постигает. Это очень эмоционально, это очень иногда страшно, жутко, иногда не до конца понятно. И грустная правда в том, что иногда дальше ада в чтении божественной комедии не идут или не так-то легко пройти. Но вот я надеюсь, что мы сегодня, поговорив об аде, обязательно дальше пройдем в следующих программах к чистилищу и раю. И надеюсь, что эти три разговора выйдут в какую-то единую линию. И проводником, как у Данте, у героя комедии, проводником был Вергилий. Вот нашим проводником по божественной комедии станет архимандрит Семён Томочинский, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Данте-то проводником Вергилий был только в аду и в чистилище.
Да,
дальше потом передал эстафету.
Потом Беатриче. Но вот вы в данном случае объедините в себе все ипостаси проводников.
Хотелось бы дойти, да.
Нас поведете обязательно через ад, через чистилище и в рай. И я просто нашим слушателям скажу, что, во-первых, ну, наши слушатели прекрасно вас знают, и вы появляетесь у нас регулярно в программах «Светлый ветер», что для меня очень ценно и радостно. А с некоторых пор ведете программу «Лавра» на Радио «Вера». Но вот для меня очень ценно, что мы именно с вами говорим про божественную комедию, в том числе потому, что ваша диссертация по богословию посвящена этому произведению, и более специально чистилищу, и его влиянию этой, как бы этого текста вообще на представление о чистилище в католическом богословии. Но понятно, что занимаясь одной частью комедии божественной, невозможно не заниматься всем текстом, поэтому вот с кем, как не с вами, поговорить об этом произведении, которое вот всецело ваша специализация. Ну, вот то, о чем я так долго говорил в начале, что нередко получается, что ад прочитывают, а дальше не идут. Вот да. Это правда? Так сильно случается?
Да, я помню, мне один парень рассказал, говорит, я читал божественную комедию, говорит, 9 раз, но столько ад.
Да, вот такая настойчивость.
Да, с этим действительно часто встречаешься. Ну, вообще, это, конечно, действительно труд большой, достаточно прочитать, прорваться, да, через комедию. Как Мандельштам писал, что запасайся парой неизносимых швейцарских сапог с гвоздями для этого чтения. То есть это такое путешествие серьезное, но тем не менее его стоит предпринять, если уже, так сказать, начать с ада, то дойти до конца, как Данте, да, потому что у него другого выбора не было. И сказал Вергилий, что все, пути обратно нет, только вот через ад, и потом ты сможешь выйти наверх, а другого пути у тебя нет. Ну и действительно, даже в русской традиции больше переводился ад. Вот, например, есть прозаический перевод Бориса Зайцева, ад, опять-таки, да, у символистов была такая интересная задумка, потому что «Божественная комедия» была, конечно, очень популярна, и в Золотой век Пушкин, Гоголь и прочее, и в Серебряном веке вот они предполагали, что поделили между собой «Божественную комедию», «Ад» должен был переводить Брюсов, «Чистилище» Волошин, а «Рай» Вячеслав Иванов. Вот. Ну и опять-таки Брюсов там больше всех преуспел. Да, то есть как-то с Адом все-таки действительно то ли он ближе как-то человеку. И вот недавно я смотрел постановку в одном известном театре. Прекрасная, кстати говоря, постановка. И я вообще порадовался, что наконец-то Данте входит в репертуар, потому что это очень странно, что ни экранизации фактически нет, ни постановок, такое масштабное, мощное произведение. Но опять-таки в этой постановке нету рая, понимаете?
Да?
Да, там есть в основном ад, частично чистилище и все. Да, то есть как бы, ну, смысл книги-то теряется. Я надеюсь, что мы в наших все-таки именно три проведем программы, чтобы пройтись по всем кантикам, да, кантик – это как раз часть, да, три кантики, три части «Божественной комедии», но понятно, что грехи, страсти – это как-то они так или иначе всем нам сопутствуют в земной жизни, поэтому вроде бы мы как бы ощущаем как-то их причастность к нам. Ну, кроме того, там наказываются грешники, мы любим, так сказать, посмотреть, как другие мучаются, да, к сожалению. Вот, тем более там праведное воздаяние, да, знаете, как иногда спрашивают, где вообще справедливость? Где справедливость в этом мире? Где справедливость? Ну, как, справедливость в аду, вот там каждый по заслугам получает. На небе милость, ну, а на земле уж как получится, да. Есть такая поговорка, поэтому действительно Данте, который окончил, как считается, факультет правоведения в Болонье, да, в первом университете вообще европейском, там очень был высокий уровень, для него идея справедливости, она, конечно, тоже одна из центральных для «Божественной комедии». Ну, где-то должна быть справедливость, и человек это понимает, где-то же это должно
Интересно.
Быть.
Но в аду получается именно.
Ну да, потому что действительно, реально там человек получает по заслугам. Мы, наверное, поговорим, потому что очень интересно, ведь, собственно, грехи в чистилище те же самые представлены, и страсти. Почему кто-то оказывается в аду, а кто-то оказывается в чистилище? Чем они отличаются?
А вот чем?
Вот это как раз очень важный вопрос, и для Данте он принципиальный – покаянием. То есть те, кто в чистилище, они успели принести покаяние.
При жизни.
Да, при жизни. Даже там есть, например, персонаж, который был отлучен от церкви, да, сейчас забыл его имя, герцог там, да, какой-то, вот, который в бою погиб, сражаясь, да, но он успел перед смертью, получив смертельную рану, обратиться с мольбой к Божьей Матери, к Спасителю, с покаянием. Да, и он там говорит, когда бы не пречист, я не был бы и здесь, да, то есть я не был бы и в чистилище, а был бы в аду. Да, поэтому там и грехи, и страсти одинаковые, но именно покаяние прижизненное позволяет людям войти в другое царство, и уже чистилище так устроено, что из него уже в ад ты не попадаешь. Ты можешь попасть только в рай, очищаясь, да, по мере восхождения, но обратно уже нет. И, кстати, в этом тоже некоторая новизна Данте, потому что до него было представление о чистилище как таком отделении адском все-таки, да, более таком как бы комфортном.
Но все-таки делает его преддверием рая, а не,
да, да,
а не частью ада.
Да, и, собственно, мы там увидим, что они выходят уже на гору, да, поднимаются. Чистилище тоже.
Ну хорошо, а вот все-таки про ад, про чистилище у нас будет, да, отдельный разговор, хотя понятно, что все взаимосвязано. Но, как мне кажется, чисто логически, психологически, первое, с чем сталкивает читатель ада, если читает внимательно, с тем, что есть преддверие ада. То есть некоторые пространства каких-то душ, не душ, теней кого-то, кого даже в ад, в общем, не взяли. А вот почему так? Что это значит?
Да, это очень необычная такая тоже идея. Это еще даже до лимба, да, то есть есть как бы лимб.
Лимб это следующее.
Да, а есть, но это все-таки уже, врата ада уже пройдены, да, то есть там уже вот эта надпись над вратами ада, да.
Оставь надежду.
Да.
Всяк сюда входящий.
Да. Вот, но, конечно, это удивительно, что есть какие-то люди, про которых говорится, что взгляни мимо, да, то есть они не заслуживают даже упоминания о них никакой, они не сотворили какого-то большого зла, но и добра не сотворили, ну, то, те, о ком в апокалипсисе говорится, что ты не холоден, не горяч, да.
Теплохладные.
Да, теплохладные люди, ну, в частности, кстати говоря, там, например, папа есть, который отрекся от престола, да, то есть как бы от своей миссии, от того, что ему было предназначено, от свершений, да, и вот как Данте считает, это был малодушием, да, и поэтому вот он здесь попадает вот в число ничтожных, да, ничтожные они называются. Это, конечно, в общем-то, тоже в какой-то мере изобретение, наверное, Данте, потому что Данте, конечно, изучал, была всевозможная классификация грехов в католической традиции, ну и в целом, можно сказать, христианской традиции, и, конечно, как какой-то попытки ранжирования грешников существовали, то есть он не на пустом месте, конечно, это делал, вот, но он выстраивает стройную достаточно концепцию, но при этом вот эти ничтожные, они вообще как бы вне оказываются, то есть они внутри ада, они, конечно, мучаются и страдают, потому что там вот вздохи, плач и исступлённый крик, да, то есть это вот черви там, да, их зажирают, да, то есть зубовный скрежет и неусыпаемый червь там присутствуют, да, но вот они не попадают ни в какой круг, видимо, это тоже с точки зрения Данте еще больше наказание, что там даже он говорит, что иначе бы возгордилась и вина, да, то есть у вас даже вины-то толком никакой нету, вы просто, ну, какие-то обыватели, которые, там, я не знаю, смотрят телек там целыми днями, ничего не делают.
Как интересно.
Да, они там, может, там выгуливают свою собачку, там, и все, к этому там сводится их вся жизнь. Ну, я, так сказать, огрубляю немножко, но смысл такой, да, жалкий люд, да, вовек не живший жалкий люд. Как говорится вот в переводе Лозинского. И да, то есть получается, что там могут быть совершенно разные люди, в том числе, видите, как достаточно высокопоставленные, как бы одаренные, которые пренебрегли своим даром. Да, то есть, ну вот, как бы закопавший свой талант, скажем так. Вот, это некое тоже, как мне кажется, изобретение Данте, может быть, какие-то в данном случае были предшественники, потому что, в общем-то, в девять кругов это не входит. У Данте очень важна, конечно, вот эта троичность, да, троический принцип, то есть терцинами написано, трёхстишиями его поэма, три части в ней, и по 33 песни в каждой из этих частей. Да, и, соответственно, 9 кругов – это тоже очень важно. 9 – это 3, умноженные само на себя.
А в аду тоже 33 песни?
Там, да, 33 плюс одна предначинательная.
Вот я где-то слышал, не знаю, насколько это такое адекватное мнение, что не случайно, что вот этот принцип троичности чуть-чуть в аду нарушается от нарушения гармонии.
Да, вот, потому что там есть одна вступительная песня, и в итоге тогда у нас получается 100, да, всего. 100, получается, если все суммировать, да, то получается 100 песен. Но все равно вот это, то есть это все-таки вступительная песня, да, как бы, поэтому 33 она остается. Но для нас важно, что вот 9 кругов это некая тоже все равно гармония присутствует, да, то есть вот это как бы архитектурное создание, оно.
А эти первые, получается, даже не попали в эту,
да,
гармонию.
Они вообще как бы вне, то есть вообще о них даже пройди и мимо, как говорит Вергилий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семён Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о божественной комедии Данте и о части «Ад». Ну, а теперь «Лимб», который мы упомянули.
Да, ну вот еще, наверное, может быть, два надо слова сказать. Вообще, то, что мы говорим об «Аде», это в какой-то мере выполнение наказа, не наказа, но такого совета преподобного Силуана Афонского, да, «Держи ум свой в аде, не отчаивайся».
Интересно, да. Отчаиваться не будем.
Да, отчаиваться не будем, но надо сказать, как он образовался так. Вообще этот ад, ведь это же тоже с определенным там и астрономической, и геофизической концепцией Данте связано. Это воронка в земле, которую проделал Люцифер, да, падший ангел, падая с неба вниз головой. И, соответственно, и он застрял посредине земли, да, вот в ледяном озере Коцет, он там в центре земли, собственно, поэтому, например, лава там извергается оттуда, да, и так далее. И, собственно, вот эти 9 концентрических кругов – это вот как раз воронка, которую он образовал, по которой они спускаются, да, вниз. И действительно, первое – лимб. Лимб – это такой вот как бы предначинательный круг, он тоже внутри ада, ну, помимо некрещенных младенцев, которые традиционно вот католическим богословием туда относились, потому что с ними делать? Вот вроде бы они родились. Православное богословие не дает таких однозначных ответов. Вообще, надо сказать, что по эсхатологии православие, православное богословие очень осторожно высказывается, больше вот какими-то образами, опираясь, естественно, на Священное Писание, на Откровение Божие, где, в общем-то, об этом говорится такими метафорами скорее, да. Ну и прямо Христос говорит, конечно, в притче, что вот как пастырь разделяет овец от козлищ, да, одни направо, другие налево, то есть там места для чистилища как бы, естественно, нету. Ну так вот, а католическое богословие, вот Олимп относил как раз для, во-первых, некрещенных младенцев, а во-вторых, Данте туда помещает добродетельных античных, ну и вообще дохристианских философов, ученых, там не только античных, там Авиценна, например, Аверест, там, да, всевосточные даже какие-то.
Арабские мыслители.
Да, мыслители. Ну, это такое, я называю, загробные Переделкино, потому что у них там замок, там травка, они там, значит, гуляют, ведут всякие ученые беседы, да, Данте встречают как раз великие поэты, четверо, да, Гомер, превысший из певцов всех стран, второй Гораций, бичевавший нравы, Овидий третий, за ним Лукан, да, ну, а пятый – это сам Вергилий, да, то есть он как бы тоже, он, почему он не может попасть в рай, хотя, наверное, про Вергилия тоже надо два слова,
да,
сказать.
Давайте.
Собственно, почему Вергилий вообще, да, не, почему не Гомер, ну, давайте уж Гомер тогда, почему Вергилий. Ну, это очень интересная концепция, она, кстати, вполне такая соответствует святоотеческим интуициям, потому что Вергилия называли как бы языческим пророком, дохристианским пророком античным, потому что в своей четвертой экологии он это в Буколике, у него такое есть произведение «Пастушеские песни». И вот там есть четвертая замечательная эклога, в которой он предсказывает наступление Золотого века, внимание, когда что? Когда что? Когда родится младенец чудесный от девы. Вирго, да, вирго, дева, это как ни крути, по-латински это дева, это не молодая женщина, там, знаете, эти всякие споры там среди раввинов, там, да, что неправильный перевод, там, и так далее. А здесь, как бы, вариант вирго, да, и младенец, от которого от нее рождается. Да, то есть, ну, это в пандан к пророчеству Исаии прямо. И потом Энеида, конечно, Вергилия, она тоже рассказывает о странствиях Энея, который спускался в загробный мир. И помимо всего прочего, он как раз видит там наказание, муки грешников, но и там есть как бы мысль о том, что чтобы муками прошлое зло искупить, да, то есть как бы, что можно каким-то образом искупить и как бы улучшить свою участь. Есть Элизиум, там еще некое такое представление о каком-то Элизиуме, да, то есть какой-то благословенном месте. Но это все, конечно, тоже так туманно, метафорически, но тем не менее. И, собственно, поэтому Вергилий, кто не знает, он изображен не где-то у нас, а в самом сердце Святой Руси, в Благовещенском соборе Московского Кремля, его изображение. Если кто не верит, сходите, посмотрите, фрески, да, там есть. Поэтому Вергилий, вот как такой пророк в античности, да, был избран Данте для того, чтобы для вот этого путешествия. Ну и, конечно, Данте его называет своим там вождем, и учителем, и наставником, и отцом, да, вот такие ему дает эпитет. То есть для него он, конечно, был действительно как латинский такой автор очень важный. Вот. И вот Вергилий тоже причисляется к этому сонму великих поэтов. Пятеро, да, и они в свою компанию принимают Данте тоже. И он, конечно, счастлив, вот, просто не мог даже себе представить. Вот он говорит, и эта честь умножилась весьма, когда я приобщен был к их собору и стал шестым средь столького ума. Да, то есть вот для него это высочайшая похвала, и к чему он стремится, но понятно, что он там остаться не может, да, надо идти дальше. Но это вот, с одной стороны, вроде бы они там не особо мучаются, да, то есть они как бы так чувствуют себя комфортно, с другой стороны, они не могут войти в рай, и, потому что они не знали Бога, не приняли святого крещения, вот с точки зрения католической мысли, представления средневековых, которые принимаются Данте, они вот тот, кто не крещен, он в силу этого просто не может войти в рай. Хотя, с другой стороны, он сам повествует, что туда не сходил Христос, когда претерпел смерть и сошел в ад, то он вывел оттуда праведников ветхозаветных, да, Адама, там, Давида и других праведников. И даже один из, как мы потом узнаем, один из язычников тоже был вознесен в рай уже по особым молитвам святителя Григория. Вот это такое тоже древнее предание. То есть, в общем-то, какие-то исключения есть из этого случая, но основное правило такое, что вот все, кто жили до Христа, они неизбежно, максимум, что они могут достигнуть, это вот лимб, да, вот такое место прохлаждения.
Вот переходя теперь, собственно, уже к кругам ада, одним из структурных моментов вообще устройства ада по Данте является, насколько я могу судить, зеркальность той страсти, которой человек был предан при жизни, и наказание за эту страсть. То есть они как-то друг друга отражают. И определенный грех, определенная страсть, вот именно по своей природе требует какого-то определенного наказания. Вот как одно с другим соотносится?
Ну, именно с наказанием по-разному соотносится, на самом деле, не всегда вот таким прямым образом. Там, например, даже священномученик Иларион Троицкий, а, надо сказать, наши святые хорошо знали и мировую литературу, и вот, в частности, творение Данте, он приводит в как раз своей книге о церкви, он говорит, у Данте еретики мучаются в тесных гробах, в узких гробах, потому что это показывает узость их мышления, что они стиснуты своими придуманными, изобретенными концепциями, они не могут понять всего Божьего мира. Вот поэтому они и мучаются в этих раскаленных тесных гробах.
Ну, кстати, очень интересно, потому что психологически, казалось бы, мы часто думаем, что вот ересь как некое восстание против догмы – это, наоборот, такое проявление свободы, да, воли, да, нескованности, да. Оказывается, наоборот, это ты загоняешь себя в более тесную, узкую какую-то рамку предвзятого мышления, а подлинная свобода и простор именно в церковной догме, которая к откровению восходит.
Да, вот, скажем, сладострастники, они бесконечным вихрем носятся, да, которые их, как вот, причем там даже такие сравнения у него иногда поэтически неожиданные у Данте, как вот скворцы, значит, летят, или как стая журавлей летит с печальными криками, значит, в южные края, в теплые края улетает с своих родных мест. Вот, также и эти грешники, вот, их носят беспощадный вихрь, они не могут ни на секунду остановиться, то есть, как бы прямой, здесь такая метафорическая, как бы, соотносимость. Но мне кажется, еще важно обозначить, собственно, наверное, всех это волнует, а какой порядок, да, следования грехов, какие самые тяжкие, какие менее тяжкие, как вот это распределить.
Да.
У Данте это очень интересная концепция, тоже очень продуманная и такая, можно сказать, выстраданная. У него в первых кругах, как бы более легких, да, условных, конечно, условно, наказываются грехи, связанные со страстями телесными, да, ну, вот те же там сладострастники, чревоугодники, расточители или, наоборот, скупые, там, да, а более духовные грехи, они наказываются в более низких кругах, то есть более, они считаются более тяжкими. Самый, конечно, тяжкий грех там гордыни, да, или вот уже апофеоз – это предательство, да, то есть в пасти у Люцифера уже три главных предателя – Иуда, предатель Христа, и Кассий Брут, да, предатели Цезаря. Тоже, для, конечно, для Данте Римская империя, конечно, это тоже священное установление, у нее есть поэтому отдельный такой трактат. Но главное, что это предатели благодетелей, да, не просто предатели. Там есть предатели Родины, предатели там родных, там, ну, всякие предатели, но именно предатели благодетелей, да, это уже, так сказать, самое худшее, что можно себе представить. Да, то есть, ну, это совершенно духовный, как бы, грех, да. Вот. Понятно, что у Иуды это еще было и там и со сребролюбием связано, и так далее. Но и интересно, ведь в человеке бывают разные грехи, могут соединяться, да? Как тоже это распределяется? Я так понимаю, что все-таки по профилирующим, что называется, как бы страсти. Вот, например, вот мы, собственно, второй круг – это как раз сладострастники, да, которые, для которых зов плоти, как говорится, затмил доводы разума. Там, например, оказывается, и Ахилл, там, да, и там Клеопатра. Ну, Клеопатра, понятно, да. Ну, в общем, Ахилл, так сказать, ну, не вполне-то ожидаемо, да, скажем так. Он там воин такой, да. Гектор, например, находится, между прочим, в Лимбе, что интересно, да.
А вот такая известная пара из этого круга сладострастников, хотя звучит, конечно, странно, известная пара из одного из таких кругов, Франческо, да, и Паоло, вот про которых читаешь эту историю, ну, судя по всему, в общем-то, молодых людей, очень нежно друг друга любящих, вот так, как она рассказывает, мы читали, а потом вот он меня поцеловал, и мы перестали читать.
Романтическая.
Вот. Ну, такая красивая история, и как-то кажется, что нужно встать в позицию какого-то крайнего ригоризма, чтобы сказать, нет, это вот достойно адского круга там, похоти или сладострастия, но это же разве не про любовь? Вот как эта проблема решается?
Конечно, про любовь, да. Вообще любовь вокруг всего у Данте – это любовь, это движущая сила как греховных каких-то устремлений, так и добродетелей. Просто любовь может быть направлена к высшему благу, к правильному, к чему-то стремиться, а может быть направлена к совершенно ошибочным целям, да, ошибка целью, male oggetto, да, как это по-итальянски говорится. А она может быть просто недостаточной. Любовь, когда весло лениво бьется, да, как он говорит, это унылое, да, это значит мало любви, и, собственно, тогда в этом состоит грех, потому что унылые, для них тоже там пятый круг приготовлен.
Вот это тоже жестко, кстати.
Да. Но возвращаясь к, действительно, Франческо и Паоло, Франческо да Римини и Паоло Малатеста, кстати, это реальная история, да, это семейство, которое было очень хорошо знакомо Данте, это было в семье, которая его приютила в Равенне, где он окончил, он прожил там много лет, после изгнания и там окончил свои дни именно в Равенне.
После изгнания с Флоренции.
Да, и как раз вот это его, собственно, родственники, которых он даже непосредственно знал. И им действительно посвящено множество и литературных произведений, и скульптурных композиций.
И он их помещает в ад своих родственников.
Да. Нет, это не родственники Данте, это родственники вот этого сеньора, сеньора в Равенне. Но Данте, он, если уж справедливость требует, он там никого не пожалеет, да, и себя бы не пожалел. Вот, но в чем здесь история? Да, и Чайковский написал там тоже музыкальное произведение. То есть это очень известное.
Франческо да Римини.
Да. Дело в том, что Франческо была выдана, она была замужняя женщина, в этом-то вся проблема. Если бы они были свободные люди, это совсем другое дело. Конечно, это тоже грех, но все-таки как бы другого уровня. Да? А Франческо была замужем, за, причем за братом Паоло, поэтому они, в общем-то, встречались свободно, видимо, в одном доме жили. Да, и вот как бы. А его брат был он некрасивый, такой страшненький. И понятно, что, в общем-то, как бы, да, естественно, что вот она влюбилась там, в его брата, и он к замужней женщине, соответственно, проявлял интерес и вовремя не остановился. И здесь как бы еще все это обостряется чтением рыцарского романа, да, и как раз они там говорят, книга стала нашим Голиотом, да, Голиот – тот, кто соединил рыцаря Ланселота из круга короля Артура с королевой, да, то есть так, та же история про любодейство, измены, когда рыцарь вступил, значит, в связь противозаконную с женой своего сюзерена, да, и вот они читали этот о Ланселоте, стал сладостный рассказ, да, и вот он их так захватил, то есть это еще влияние литературы. То есть для Данте все это вообще, он же сам автор, он вообще-то написал там «Новую жизнь» и так далее. То есть для него это все горячо актуально, и не случайно, услышав их рассказ, там говорится «Экади ком эль морто корпо каде», да, «Я упал, как падает мертвец», когда он услышал этот рассказ. То есть его настолько это потрясло, не только нас это задевает. И не случайно этот сюжет, он многих вдохновляет на создание произведений, потому что он как бы все это вокруг нас ходит. Никто из нас от такого соблазна, искушения не свободен, да. И Данте понимает, что и он, наверное, мог бы оказаться в такой ситуации, ведь Беатрича тоже была его возлюбленная замужняя дама, она просто рано умерла, и как бы он толком-то с ней виделся, только мельком пару раз. Но в принципе, да, он понимает, что это вот вокруг все время ходит, это искушение, как оно близко. Да, и, собственно, что произошло-то? Вот они вступили в эту связь, и их застал супруг и убил сразу на месте, пронзил. Собственно, поэтому они не смогли, не успели ни покаяния принести, ни как-то загладить вину. Ну, а известно, что ревность – это страшно, это мы в Священном Писании об этом много читаем.
Мы вернемся к нашему интригующему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях архимандрит Симеон Томочинский, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии. И мы говорим сегодня об аде, как участие божественной комедии Данте. Я напомню, на этой неделе мы именно про это произведение в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 говорим. И вот движемся постепенно по этим спиралям, по кругам, глубже и глубже. Вот мне как-то очень показалось современным и цепляющим то, что вы вскользь упомянули о том, что есть отдельный круг ада для унылых. И если я правильно понимаю, они еще как бы соседствуют с гневливыми.
Да, они вместе.
Что за такое соседство?
Ну, это вот противоположные как бы качества, но объединенные. Ну, это вот как там же, например, в одном круге соседствуют расточительные и скупые, да, и там интересно, они друг на друга, как бы стенка на стенку. Как вот, типа, знаете, игра это.
Это, собственно, предыдущий круг. Круг жадности, а потом за ним идет вот пятый круг, получается, круг гнева.
Да.
А четвертый круг жадности.
Да, жадности или наоборот расточительности, да. То есть, как бы две, с одной стороны, Плюшкин, с другой стороны, кто там у нас расточительный в литературе. Ну, в общем, противоположность. Да, и они вот эти, как в детской игре, и бояре зачем пришли, бояринам невеста нужна. Как бы они говорят, одни кричат: зачем копить, а другие кричат: зачем транжирить, да, друг другу отвечая, да, вот такая стенка на стенку, они там бьются, да, то есть как бы два противоположных состояния. Также здесь гневливые и унылые, то есть унылые – это те, кто вот как бы в любви совершенно равнодушные и холодные, да, вот, то есть они оксидия, да, вот это такое древнее латинское понятие, уныние, депрессия, да, как мы это сейчас называем, тоска, подобно английскому сплину, да, и все такое, состояние, в котором человек в такой заторможенности пребывает, не способный ни к какому ни творческому делу, ни вообще к какому-то позитивному развитию, и мы знаем, что и там преподобный Серафим, например, говорил, да, больше всего там бегайте уныние, да, то есть это грех, который все добродетели может уничтожить.
Или да. Все-таки не просто плохое настроение, это что-то более глубинно фундаментальное.
Конечно,
в человеке.
Да, то есть это вот...
Некий способ отношения к жизни.
Да, с точки зрения Данте, это вот такое бесплодие и без, ну, такое равнодушие, да, вот когда ты сел, сидишь за лодкой и не хочешь грести, да. То есть, ну, а что ты тогда делаешь, да? Вот, а гневливое – это противоположное состояние, когда человек на все реагирует, не то, что у него там темперамент такой, да, итальянцы вообще все темпераментные, как мы знаем, но дело не в темпераменте, а в том, что он на всех обрушивается чрезмерно и все как бы крушит вокруг себя, да, гнев – это же как пожар, да. То есть, это некие противоположные, два противоположных состояния, которые по отношению к, вот, к мере некоторой, да, мера – это всегда такой цель, да, в любой христианском подвиге, в христианской жизни, в святоотеческой литературе, да, всякую вещь украшает мера, да, вот эту меру, золотую середину нужно найти, не в том смысле, чтобы вообще ничем не возмущаться, да, это невозможно, а в том, чтобы как-то это было с какой-то обусловлено каким-то желанием добра, там, да, стремлением к Богу. Да. Человек может ошибаться, это не проблема, но вот с одной стороны унылые, они отказываются полностью от всякого действия, да, вот в этом своем состоянии, а гневливые, наоборот, на все как бы бросаются с яростью, да, и на всех, и на все.
Я вот сейчас подумал, а не бывает ли так, если делать шаг в сторону от Данте, не бывает ли так по жизни, что эти два качества именно поэтому в одном человеке сочетаются? что как бы внутренний человек какое-то уныние, такое вот именно как нежелание грести веслами, но как только его тронешь чуть-чуть, то сразу вот это выражается в «не трогайте меня, вот вообще все, все против меня в этой жизни, я буду всех, значит, громить».
Ну, в человеке вообще может много чего сочетаться, даже такого несочетаемого. Но здесь, да, может и такое быть, как бы одновременно присутствовать действительно такие противоположные состояния. Но ясно, что это, в общем-то, не Данте определяет, да, кто там куда. Да, кстати говоря, это определяет на входе там Минос сидит, да, с ужасной, у Данте много там всяких античных животных и существ, и вот Минос, он, значит, смотрит на грешника, сканирует его, и, значит, сколько раз хвостом он его обернет, на такой круг ему идти. Значит, 3 обернет, значит, на 3-й круг, 5, значит, на 5-й. Да, то есть каким-то образом это отпечатывается уже на душе человека, собственно, его профилирующий, что называется, грех, такое клеймо, да.
А вот то, что мы заговорили про предыдущий круг про жадность, где и скупые, и расточительные вместе, это тоже про меру получается?
Да, это все касается того, что там есть такие слова, что любовь, да, лежит в основе всех и хороших поступков, и плохих человека, да, то есть вот какой-то... ну, что ли, устремление, да, его воли, да, ведь в православном богословии тоже там об этом, там и Максим Исповедник, и другие писали, да, что вот как бы любая страсть – это искаженная добродетель в каком-то плане, да, или потому что чрезмерно ей предано какое-то, ну, вот, вот мы говорили с вами про там прелюбодеев, но есть законный брак, пожалуйста, это же никак это не является каким-то грехом или никак не отчуждает человека от Бога, а наоборот. Да, но преступление этого предела, да, то есть покушение на чужое добро, на чужую женщину там, или чужого мужчину, оно человека как бы выбивает из этого круга. Да, и вот он как раз, не случайно же грех даже по-гречески, это амартия, да, то есть промах, не попадание в цель, да, или вот неправильный объект, скажем так, для любви, да, малого объекта, да, потому что человек, если выбирает деньги, например, да, объектом своего поклонения, стяжания, вместо того, чтобы избрать благо, Бога, людей, да, он выбирает деньги в центре своего мира, тогда он, конечно, оказывается, совершает ошибку целью, да, и это тот, кто копит, да, с одной стороны, вот скупец, да, который эти деньги не дает там нищим, не пускает в оборот, ни на какие-то благие дела, а другой, наоборот, который расточает, он не понимает, что средства и материальный достаток, оно тоже может служить духовным целям. Он просто это расточает, продиджи, да, это называется по-итальянски, да, и это, как же у нас вот блудный сын, это тоже fils prodige, да, по-французски, то есть расточительный как бы сын, да, который расточил свое имение, да, в этом смысле он не понял, что те блага и духовные, и материальные, которые у него есть, они не просто так, они не для того, чтобы их разбрасывать направо и налево, а именно зарабатывать Царство Небесное, воспитывать свою душу, помогать другим и так далее. Да, то есть вот в этом смысле это и оказывается грехом и преступлением и перед Богом, и перед самим собой в первую очередь, да, то есть на самом деле все, кто находится в аду, они в первую очередь себя предают, да, свое призвание, свою миссию. Да, или там есть, скажем, тоже разные виды обмана.
Да,
тоже,
следующий круг.
Да, в 8-м круге, скажем, поддельщики металлов, скажем, да. Казалось бы, ну, неочевидный такой грех там, да, и, ну, в средние века, наверное, конечно, это все было более актуально. Но вообще-то обманщики, да, у нас как бы даже к сожалению, настолько это распространилось, вот Солженицын там об этом много писал, да, вот что вошло в плоть и кровь, вот ложь, обман, да, что мы как бы даже это не... порой как-то особо не видим, ну да, вроде не очень хорошо, но как бы ради благих целей можно. Забываю, что отец лжедьявол, да, об этом прямо говорится в Священном Писании. А вот здесь они в восьмом круге обманщики, то есть практически в самом предпоследнем круге ада находятся.
Причем что меня тоже, когда я перечитывал, так поразило, что это же тоже грех против любви именно. Вот я прям даже себе подчеркнул, обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Последний способ связь любви ломает, но только лишь естественную связь. Вот связь любви ломает обман. Хотя я не очень понял, что здесь имеется в виду, что но только лишь естественную связь.
Да, конечно, есть там выражения, которые нуждаются, и даже во многих случаях комментаторы расходятся в толкованиях, и нет однозначных толкований, то есть это такая серьезная книга, которую, в общем-то, можно туда углубляться и углубляться. Ну, связь любви в том смысле, что вот, например, там вас не довесили, там, да, вам, скажем, продукты какие-то покупали, вам там вместо 2 килограммов там полтора выдали, пришли дома, сами взвесили, ну как вы будете, вас просто нагло обманули, да. Понятно, что мы можем этого человека и не знать, вот, а обман может заключаться и среди близких людей. Да, может быть, от незнакомого человека как бы это не так болезненно, да, такой обман. А если близкий человек вас надул там, да, и как-то подсунул какую-то фальшивку, да, или там вместо одной суммы там другую, там, это, конечно, уже разрушает вот эту естественную связь любви, которая между родственниками и близкими людьми существует, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семён Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о божественной комедии Данте, конкретно о первой части «Убаде». Ну, что еще буквально коротко в этой теме про обман меня очень зацепило, что вот те слова, которые я процитировал, «обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Вот получается, вообще никому ни в чем не доверять. Быть таким тотальным скептиком тоже неправильная жизненная стратегия. Это вообще никому ни в чем не доверять, потому что нет, без этого не будет любви. Любовь, конечно, предполагает довериться тому, кого ты любишь.
Ну, тут наказываются те, кто обманули, да, а не те, кто обманулись. Конечно, любовь, она предполагает доверие. Собственно, почему обман и является, совершенно право, разрушением любви, потому что он разрушает это доверие. Да, здесь в этом круге там же и симониты, да, тоже.
Продавцы церковных должностей.
Да, или вот там мы вспоминали Анания и Сапфира, да, которые, помните, это из Деяний апостольских, рассказ тоже, конечно, шокирующий в чем-то, потому что, ну что, ну люди продали, они там как раз, Данте тоже про них рассказывает, они продали свое имущество, передали в церковную казну, но кое-что утаили. Ну, для себя там на всякий случай, там на черный день. Но тут, конечно, главное, что они не сказали об этом, да, и, собственно, апостол Петр, он и говорит, вы за такую цену продали? Они говорят, да, то есть беззастенчиво обманывают. Говорит, ну это же разве не в вашей власти находилось? Зачем вы решили солгать Святому Духу? И они оба падают замертво, да, вначале Анания, потом Сапфира. Да, это вот с точки зрения такого гуманизма, да, и какой-то вот нашей стереотипного такого восприятия христианства, как-то что так жестоко-то сразу, да, умереть, сразу как бы в ад. Но вот настолько серьезный этот грех, когда они обманывают уже не просто человека, да, а самого Бога, да, потому что передают как бы свое имущество, как бы передают в церковь, а на самом деле там припрятали что-то для себя.
Вот мы дошли так быстрым очень шагом до девятого круга, до круга предательства. И у меня, знаете, какое наблюдение? У многих, вот я это наблюдение встречал, что когда человека спрашиваешь, что самый страшный грех, что невозможно простить, ну, наверное, предательство, говорит человек, и дальше об этом можно размышлять, почему именно предательство, и на самом деле предательство вообще невозможно простить, а как же это Христос, который прощает, ну и так далее. Но вот у меня такое даже чисто, может быть, культурологическая гипотеза, не из Данте ли это мнение? То есть, когда человек абсолютно вот на автомате, даже не сомневаясь и как бы легко сразу говорит, да, конечно, вот есть вещь, которую невозможно простить, это предательство, вот не срабатывает ли тут архетип, собственно, из Данте взятый?
Ну, вполне возможно, да, но я думаю, все-таки мы все живем в христианскую эпоху, конечно, пример Иуды тоже у всех на слуху. Хотя интересно ведь, что если так разобраться, то Иуда тоже мог покаяться, да, и Христос бы принял его покаяние, но, как мы читаем в Евангелии, что он как бы осознал свою неправду, да, он же, как бы написано, раскаялся, да, и бросил эти серебряники, да, то есть как бы формально признал, что он совершил ошибку, но он не обратился с покаянием к Богу, да, то есть вот тот следующий важный шаг он не сделал. И, в общем-то, мы, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но, как об этом пишут, насколько мне приходилось читать святые отцы, если бы Иуда действительно принес покаяние, просто в его состоянии уже принести покаяние, видимо, это был уже какой-то подвиг такой уже совсем тяжелый, да, это уже полное такое самоотречение, признание всей своей жизни несостоятельной, да, всех своих, ведь у человека складываются уже какие-то определенные привычки, устремления, да, вот мы иногда смотрим на людей, которым уже там 80 лет, зачем нужны деньги, зачем им все больше, больше, ну, ты же, ну, тебе не так много осталось, как смысл какой? Но ответ понятен, что человек уже с устоявшимся, он всю жизнь о себе развивал определенные устремления, навыки, он уже не может по-другому. Это, кстати, и говорит о том, что вот, собственно, вечность так и будет, он уже как бы закостенел, да, в своем. Как вот он покается? Что значит покаяться? Это ему, значит, надо вообще все не просто пересмотреть, а какую-то взорвать себя, сказать, что я был вообще, вся моя жизнь – это сплошная ложь, неправда и ошибка. Но это очень трудно. И в этом смысле Иуда тоже, в нем же это росло очень долго, предательство. Поэтому для него отказаться, признать это было невыносимо трудно. И действительно, конечно, Данте вот это обостренно показал, что ну, в пасти Люцифера, где вообще, ну там это жуткие еще подробности, как это все происходит, да, в общем, леденящую душу такое. В общем, фильм ужасов, хотя сейчас уже народ такой, его не особо ничем таким не испугаешь. Вот, но да, это как апофеоз человеческой низости, отречения и предательства Бога, ближнего, благодетеля своего, да. Собственно, не случайно ведь... Вот мы в Страстную Седмицу, в этих скит-стихирах, да, посвященных страстям Христовым, страданиям, о, там все время говорится о том, ну, Иуда, какое что из того, что делал Христос, тебя соделало предателем? Может быть, он тебе не дал дары, которые дал апостолам? Ты же так же исцелял, так же там возвращал зрение, бесов изгонял и прочее. Может быть, он тебя не допустил до Тайной Вечери, чтобы ты причастился вместе со всеми тело кровь? Нет, он тоже участвовал со всеми. Может быть, твои ноги он не может быть, всем умыл ноги твои, сказал, слушай, я предатель, ты гадкий такой, не буду твои ноги умывать. Нет, Христос его ноги умыл. Какое, что из этого, он тебя садил одним из 12 самых лучших людей Земли, и всей человеческой истории, которые будут просвещать всю Вселенную. Как можно было от этого отречься? Не просто отречься, а он же не просто там убежал, а предал, сдал своего благодетеля, своего учителя. Вот, конечно, сам по себе этот образ, леденящий душу, он, конечно, я думаю, что именно он является архетипом, все-таки евангельский образ. А Данте его просто уже художественным образом показывает и, может быть, очень ярко и убедительно преподносит нам. И, конечно, и потом это в человеческой природе понятно, что действительно многое можно простить, но предательство... Хотя сам Христос, видите, за всех молился, простим, не ведают, что творят.
Вот мы постепенно движемся к итогу нашего сегодняшнего разговора. И вообще есть вопрос, который, он, наверное, в целом относится к Божественной комедии, но наиболее рельефно проявляется именно в рамках обсуждения ада со всеми этими ужасами и грехами. Mm-hmm. А почему комедия? Вот, насколько я знаю, ведь даже божественная комедия, то есть слово «божественное» прибавлено не самим Данте, а, по-моему, его последующими читателями, интерпретаторами, публикаторами. А Данте просто писал комедию.
Да, «Мои комедии», да, у него там прямо это говорится. И, собственно, люди, например, незнакомые с этим произведением, говорят, а что там такое веселое? Что там, про что там рассказывается? Да, ничего там веселого там мало, конечно, да. Комедия – это, знаете, обозначение жанра, на самом деле, для Данте было. Это максимально... такое нейтральное слово, причем оно не обозначало как раз какое-то произведение развлекательное или веселое в средние века, оно обозначало произведение с ужасающим началом и благополучным концом, вот как бы что было главное, и в котором участвуют не только какие-то возвышенные люди, но и люди всякого рода, как это у него в произведении, да, поэтому, собственно, ну, это все равно, что назвать там свое произведение, там, роман, да, или там поэма, да. Кстати, он сам называет свое произведение поэма «Сакра», да, священная поэма Данте. А комедия – это вот, можно сказать, обозначение жанра этого произведения. Вот оно такое. А божественно, дивино, да, это уже почитатели Данте, в первую очередь Боккаччо, добавили к ней отражающее, во-первых, это название отражает как содержание произведения, то, что оно посвящено божественному правосудию, да, загробной участи человека, так и качество, да, божественное, в смысле такое невероятно красивое, возвышенное, гениальное.
Ну и раз комедия – это жанр, в котором все начинается ужасно, заканчивается хорошо, то вот мы идем через ад и чистилище к краю, и в наших следующих программах с отцом Симеоном поговорим о двух других частях комедии, соответственно, о чистилище и о рае. Дорогие друзья, оставайтесь на этой неделе с нами. А за наш сегодняшний разговор я нашего гостя благодарю, архимандрит Симеон Томочинский, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, был сегодня с нами, был нашим проводником по аду Данте.
Да, спасибо, мы сегодня решили не сильно травмировать наших слушателей, ну, подробности.
Да, пусть наша беседа будет таким, используя старое русское слово, тизером, для того, чтобы, и трейлером, для того, чтобы прочитать или перечитать, собственно, «Божественную комедию», ну и начать по необходимости с ее первой части, с ада. Но к другим частям, повторюсь еще раз, и на этом ставлю акцент, мы тоже обязательно обратимся, потому что без них путь не будет пройден. Спасибо, дорогие друзья, огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, до новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.